В нашей предыдущей передаче цикла «Исторические прогулки» мы начали рассказ о Чехословацком разведывательном управлении CIO, организации, появившейся в Великобритании в 1948-49 годах. Она исправно функционировала на протяжении ряда лет, получая через сеть своих агентов важнейшую информацию о происходящем в социалистической Чехословакии до тех пор, пока в ее рядах не появился предатель.
Исторические прогулки.
Итак, к 1955 году в связи с усилением контактов между Востоком и Западом ЧРУ для получения информации полностью перешло к методике вербовки агентов из рядов чехословацких граждан, имеющих возможность выезжать за рубеж официально. Эта методика была безопасна при соблюдении четкой конспирации, как для этих людей, так и для чехословацкого разведывательного управления, поскольку после их выезда за пределы ЧССР служба госбезопасности уже не могла отслеживать их перемещения и то, с кем они встречались. Кроме того, это были люди из рядов элит, у которых была возможность доступа к действительно ценной информации.
Также это был очень эффективный способ získávания спровадайских информаций.
Это был чрезвычайно эффективный способ получения информации. Однако проблема впоследствии возникла внутри этой организации. Если бы не нашелся предатель, который в 1956 году сдал существование CIO службе госбезопасности, эта структура могла бы просуществовать еще долгое время. Предателя звали Карл Сбыток. В начале нацистской оккупации Чехословакии он подключился к движению сопротивления и, оставив здесь семью, через Польшу уехал в Великобританию. Там он присоединился к подразделениям чехословацкой армии и какое-то время работал в суде, где дослужился до должности ротмистра. Затем он вернулся в Чехословакию, но после 1948 года у него возникли проблемы, и он был вынужден вновь эмигрировать. Как раз тогда он нашел место в ЧРУ в качестве административного директора центрального офиса. Через его руки проходили все важные документы, информация о встречах с агентами и многое другое. Это было очень непрозорливо со стороны CIO. Однако ему доверяли еще со времен войны, а он все эти документы выносил, копировал и передавал госбезопасности. Именно так ему удалось развалить эту организацию.
Тем-то способом ему удалось, кратко, ту организацию развратить.
Рассказывает историк Прокоп Томак из военно-исторического института. Работая в CIO под псевдонимом Фрост, Карл Сбыток одновременно сотрудничал с Чехословацкой службой госбезопасности, где числился под псевдонимом Лайт. Первую конкретную информацию госбезопасность получила от него в начале 1956 года. Разведка службы госбезопасности при сотрудничестве с экономической контрразведкой и отделом расследований ГАБ стала вести активное наблюдение за директором Первого чешского страхового банка Йозефом Поточиком, который привозил информацию в Лондон. Акция по аресту Поточика, Квичера и других получила название «Страховка», «Поистка». Йозеф Поточик был арестован 14 июля 1956 года неподалеку от своего дома в Витковицах по распоряжению, отданному заместителем министра внутренних дел Йозефа Кудерны. В этот же день арестовали переводчика Вацлава Квичеру, а 18 июля и двух других информаторов Поточика. 30 декабря 1956 года Йозеф Поточик и Вацлав Квичера были осуждены на смертную казнь. Йозеф Тихачик получил срок 15 лет лишения свободы, а Ян Махо – 10 лет. Семьи осужденных не имели ни малейшего понятия об их подпольной деятельности, поэтому для всех это был огромный шок. Родственники обращались с прошением о помиловании, равно как и сами осужденные, однако из-за серьезности дела им было отказано. Приговор в отношении Йозефа Поточика и Вацлава Квичера был приведен в исполнение 26 января 1957 года в тюрьме в Праге на Панкраце.
То прозрение, которое тогда настало, все равно, как дики той зраде того Карла Сбытка.
Предательство Карла Сбытка, из-за которого были арестованы и погибли эти люди, помимо прочего, имело весьма конкретные последствия в Чехословакии. Вполне ясные последствия это несло для целого ряда людей, деятельность которых была раскрыта. Десятки из них были арестованы, многие были наказаны другим способом. Но интересно также то, что на основании дела Йозефа Поточека и «Белых линий» служба госбезопасности разработала фактически целую инструкцию, в которой говорилось, что в государственном экономическом научном аппарате в Чехословакии и 10 лет спустя, после февраля 1948 года, по-прежнему работают люди, которым нельзя доверять, которые могут быть потенциальными предателями. Эти люди, пользуясь оказанным им доверием, ездят за границу, где выдают государственные тайны. И все это представляет риск для безопасности государства. Это привело к введению меры, которая называлась проверкой государственного аппарата.
Продолжает историк Прокоп Томек. Так произошла очередная обширная чистка, которых после 1948 года имел место целый ряд. Самое первое постигло видимых оппонентов режима – предпринимателей, земледельцев. Однако также существовала категория людей, которые хоть и вступили в партию, притворялись лояльными к режиму, однако на деле хотели вернуться к дофевральским отношениям, стремились к окончанию власти коммунистического режима. Так что чистка, которая имела место с раскрытием дела CIO, была направлена именно против них. Она коснулась десятков тысяч человек, которые были смещены со своих позиций на низшие, перемещены в иные сегменты аппарата, уволены, переведены на мануальный труд, отправлены на пенсию. В определенном смысле эта чистка коснулась и армии. Именно тогда из рядов войск были уволены бывшие военнослужащие Словацкой республики и военнослужащие армии протектората. Так дело CIO стало своего рода скрытым потрясением для чехословацкого общества.
Это было очень специфическое время. В 1956 году прошла волна десталинизации. Хрущев выступил со своей знаменитой речью на 20-м съезде КПСС. В связи с этим ожидалась оттепель, освобождение политических отношений. Собственно, это на короткое время и произошло. Однако затем наступило, напротив, ужесточение, и особенно в Чехословакии. В Польше и Венгрии произошли революции, потрясения, а в Чехословакии режим этого избежал, помимо прочего и благодаря этим чисткам 1957-1958 годов. Коммунисты решили укрепить свое влияние, и это им удалось на последующие 10 лет, до 1968 года. Однако это уже другая история.
Процесс по делу Йозефа Поточека стал одним из последних политически мотивированных процессов с наказанием в виде смертной казни. Тем не менее, он не был сконструированным, а деятельность Поточека и его коллег носила яркий антирежимный характер, и они в действительности стремились к изменению политических отношений в Чехословакии. Принесли ли усилия Поточека, Квинчера и других какую-то реальную пользу?
Информация, которую Поточек передавал, могла иметь для Великобритании, Запада и НАТО важнейший характер. В своем итоге наличие этой информации военного характера давало Западу преимущество в соперничестве с Востоком. Со временем это могло бы вызвать падение режима. Но говорить об этом сейчас можно только в сослагательном наклонении. К сожалению, подтвердить это невозможно конкретными результатами. Например, известно, что среди передаваемых сообщений была информация о том, что Чехословакия уже в те годы экспортировала оружие и строила оружейные предприятия на Ближнем Востоке. Такая информация могла помочь Великобритании не только в конкретном смысле, но и в глобальной борьбе за сферы, в которых имелся обоюдный интерес Востока и Запада.
В том целом, как глобально, то есть и в тех областях, о которых был заем с обеих сторон.
Заключает историк Прокоп Томек. Что касается причин, по которым Карл Сбыток сдал существование Чехословацкого разведывательного управления КГБ, то, по всей вероятности, они носили личный характер. Ему было уже немало лет. Он чувствовал себя недооцененным, ему недоставало финансовых средств. CIO в свое время пошла ему навстречу в том, что один из курьеров перевел к нему через границу жену и дочь, которых он оставил в Чехословакии. В начале 60-х годов Сбыток, будучи еще не старым человеком, умер. Как считает историк Прокоп Томек, нельзя исключать, что причины его смерти не были естественными.